Глава 12. Энн и Генриетта, заметя поутру, что проснулись раньше всех, решились до завтрака прогуляться к морю. Они сошли на песок и смотрели на волны, бежавшие к их ногам под нежным юго-восточным ветерком, со всем великолепием, какое только возможно на столь низком берегу. Они отдали должное красотам утра, похвалили море, согласились на том, что ветер необычайно свеж, и затем умолкли и молчали, пока Генриетта вдруг вновь не заговорила. «Да, я совершенно убеждена, что морской воздух целебен для всех почти без исключения. Безусловно, он был очень полезен доктору Ширли после болезни ровно год назад весною. Он сам уверяет, что месяц, который он провел в Лайме, помог ему больше всех лекарств, и что на море он всегда словно молодеет. Вот я и думаю, какая жалость, что он не живет постоянно на море. Ему бы совсем бросить Апперкросс и перебраться в Лайм. Право же, Энн, ты согласна, что так было бы лучше и для него, и для миссис Ширли? У нее тут родня, много знакомых. Ей было бы веселей, и, конечно, она бы с радостью поселилась там, где есть помощь под рукой, на случай, если ему вдруг опять станет хуже. Да чего же грустно, что такие люди, как мистер и миссис Ширли, за свою жизнь сделавшие столько добра, конец дней обречены влачить в Апперкроссе, где кроме нас им не с кем словом перемолвиться. Хоть бы друзья ему намекнули. Это их прямой долг, по-моему. Его легко сюда отпустят. В его-то годы и с таким добрым именем. Вот не знаю только, как он оставит свою паству. Он на редкость строгих понятий. Чересчур даже строгих. Ведь право же, Энн, это чересчур. Ты согласна, что священник вовсе не должен жертвовать здоровьем во имя обязанностей, которые мог бы прекрасно нести другой? И ведь Лайм всего в каких-то 17 милях от Апперкросса. Так что случись неполадки, и будь кто-то вдруг чем недоволен, он сразу узнает. Ведь правда же, Энн? Энн не раз улыбнулась про себя в продолжении сей речи и отвечала, от души желая войти в положение и девушки, и молодого человека. Хотя что, собственно, могла она высказать, кроме самых общих суждений? Она и сказала все, что было уместно. Согласилась с тем, что доктор Ширли вправе отдохнуть. Заметила, что весьма бы недурно, если б нашелся деятельный, честный молодой человек, который мог бы взять на себя заботы о пастве, и не приминула намекнуть, что этому молодому человеку не мешало бы быть женатым. «Вот если бы, — отвечала весьма довольная своей собеседнице Генриетта, — если бы леди Рассел жила в Апперкроссе и была дружна с доктором Ширли. Я слышала, что леди Рассел так умеет повлиять на всякого. Она, мне кажется, всякого в чем угодно может убедить. Я боюсь ее. Я уже тебе говорила, просто боюсь. До того она умная. Но я немыслимо ее уважаю и много бы дала, чтобы и у нас в Апперкроссе оказалась такая соседка». Энн позабавил странный способ, который избрала Генриетта для выражения своей благодарности, и позабавила мысль, что все члены семейства Масгроув при нынешнем обороте событий должны благоволить к другу ее, леди Рассел. Ответить она успела, однако ж, весьма бегло, лишь выразив надежду, что такая соседка еще может оказаться в Апперкроссе, ибо навстречу им шла Луиза и капитан Уэнтворд. Они тоже решили погулять, пока не готов завтрак, но Луиза тотчас похватилась, что хотела что-то купить в здешней лавке, и потянула всех за собою. Все послушно за нею последовали. Когда они подошли к лестнице, ведшей от берега вверх, господин, в ту именно секунду собравшийся по ней спускаться, учтиво посторонился, уступая им дорогу. Они поднялись и прошли мимо него, и когда они проходили, лицо Энн привлекло его внимание, и он взглянул на нее с восторгом, который ей не мог не польстить. Она на редкость хорошо выглядела. От свежего ветра на щеках ее играл нежный румянец, глаза блестели, и это придавало былую прелесть правильным милым чертам. Не вызывало сомнений, что незнакомый джентльмен, а он по всему был джентльмен, умел это оценить. Капитан Уэнтворт тотчас на нее оглянулся, и заметно было, что от него не укрылось сие обстоятельство. Он смотрел на нее блестящими глазами, в которых она читала: «Вы очень понравились этому человеку, и даже я в эту минуту почти узнаю прежнюю Энн Эллиот». Они дождались, пока Луиза сделает свои покупки, немного еще побродили и воротились в гостиницу. А когда Энн спешила из своей комнаты в столовую, она едва не столкнулась с тем самым джентльменом, выходившим из соседней двери. Она раньше уже успела сообразить, что он, как и они, проезжий, а красавец-лакей, которого заметила она у подъезда, — это слуга его. Догадка ее подтверждалась тем, что оба они были в трауре. Теперь оказалось, что он остановился с ними в одной гостинице. И за время второй встречи, как ни была она мимолетна, по виду его Энн укрепилась в предположении, что собственный ее вид находил он очаровательным, а по приемам его, когда он извинялся, она заключила, что он принадлежит к самому высшему обществу. Он казался лет 30, и хоть некрасив, был приятен собою, и Энн захотелось узнать, кто же он такой. Они почти покончили с завтраком, когда скрип рессор, чуть не первый, который услышали они с прибытия своего в Лайм, заставил почти всех подойти к окну. Оказалось, это бричка, запряженная парой, но она всего лишь была подана от конюшни к крыльцу. Кто-то собирался ехать. На козлах сидел слуга в трауре. При слове «бричка» Чарльз Масгроув подскочил к окну, дабы сопоставить достоинство ее со статьями своей собственной. Слуга в трауре воззвал к любопытству Энн, и таким образом все шестеро стеснились у окна, когда хозяин брички сошел с крыльца, сопровождаемый поклонами хозяина гостиницы, сел в свой экипаж и был таков. «О!» — вскричал капитан Уэнтворт, быстро глянув на Энн. «Это же тот самый, которого мы встретили на берегу!» Барышни Масгроув тотчас с ним согласились. И, проследив его путь в гору, покуда хватало глаз, все снова занялись завтраком. Скоро в дверях показался служитель. «Прошу прощения», — сказал ему капитан Уэнтворт. «Не можете ли вы нам назвать имя того господина, который только что отбыл?» «Да, это мистер Эллиот, сэр. Богатый, — сказывают господин. Вчера из Сидмута приехал. Небось, слыхали карету, сэр, когда ужинали. Вот в Крюкерн собрался, а там уж в Бат, а там и в Лондон». «Эллиот!» — кое-кто успел переглянуться, и кое-кто повторил это имя, пока служитель еще не окончил свое, впрочем, весьма торопливое объяснение. «Господи!» — вскричала Мэри. «Да это же наш кузен! Это же наш мистер Эллиот! Ну, ей-богу! Чарльз, Энн, ну неужели вы не понимаете? И в трауре все-все сходится. Удивительно, в той же гостинице, что и мы, Энн, это же мистер Эллиот, тот самый наследник нашего отца». «Простите, сэр», — адресовалась она к служителю. «Вы не слыхали, не говорил ли его лакей, не принадлежит ли он к семейству из Киринча? Насчет семейства не имею чести знать-с. Сказывал он только, будто хозяин его очень богатый господин и будет, стало быть, баронетом». «Вот, видите!» — сама не своя вскричала Мэри. «А я что говорю? Наследник сэра Уолтера Эллиота!» «Так я и знала, что это непременно выяснится. Понятное дело, слуги тотчас похвастаются. Но подумай только, Энн, да чего удивительно! Ах, надо бы разглядеть его получше! Какая жалость, что мы вовремя не узнали, кто он такой, и он не мог нам представиться. Как, по-твоему, можно узнать в нем черты Эллиотов? Я на него и не взглянула. Я лошадь разглядывала. Но, кажется, да. Да-да, в нем очень можно узнать черты Эллиотов. Но как же это я герба не разглядела? Ах, все от того, что плащ заслонял герб. Не то я бы непременно его разглядела. Я бы и ливрею разглядела, не будь слуга в трауре. Я бы непременно узнала все по ливреи.
Сопоставляя все эти удивительные обстоятельства, заметил капитан Уэнтворд, следует заключить, что провидение позаботилось о том, чтобы кузен ваш не мог вам представиться. Как только ей удалось завладеть вниманием Мэри, Энн постаралась ей втолковать, что их отец и мистер Эллиот многие годы состояли не в тех отношениях, чтобы следовало теперь искать с ним знакомство. И все же сама она в глубине души радовалась, что повстречала кузена и своими глазами убедилась в том, что будущий владетель Киллинча оказался настоящим джентльменом и по внешности человеком неглупым. Она вовсе не хотела упоминать о том, что видела его дважды. Хоть Мэри, по правде сказать, и в первый-то раз его не заметила, но почла бы себя оскорбленной, узная она о том, что Энн буквально столкнулась с ним в коридоре и принимала учтивые его извинения, тогда как сама она вовсе не имела удовольствия подходить к нему близко. Нет-нет, пусть это беглое родственное свидание навеки останется тайной.
«Разумеется», — сказала Мэри, — «ты сообщишь о нашей встрече с мистером Эллиотом, когда будешь писать в БАД. Отцу, я полагаю, будет интересно. Ты уж непременно напиши».
Энн уклонилась от прямого ответа, но по ее понятиям обстоятельство это не только было недостойно упоминания, но его решительно следовало утаить. Она знала, какое оскорбление было нанесено отцу много лет назад, догадывалась, каким образом касалось оно до Элизабет, и не раз замечала, сколь раздражала обоих самая мысль о мистере Эллиоте. Мэри никогда не писала в БАД. Весь труд поддерживать ленивую и скудную переписку с Элизабет – выпал на долю Энн. Вскоре после завтрака явился капитан Харвилл с женой и капитаном Бенвиком. Они договаривались напоследок погулять вместе по Лайму. В Апперкросс возвращаться решили после полудня, а до той поры не расставаться с новыми друзьями и не сидеть в заперти. Едва они вышли на улицу, капитан Бенвик очутился рядом с Энн. Вчерашняя беседа ничуть его не расхолодила. Некоторое время они шли вместе, как прежде толкуя о лорде Байроне и мистере Скотте, и не в силах, как прежде, и как всякие два читателя, достигнуть полного соглашения касательно сравнительных их достоинств, пока компания не перемешалась, и вместо капитана Бенвика Энн обнаружила рядом с собою капитана Харвилла.
«Мисс Энн», — сказал он, понизив голос, — «вы сделали доброе дело, расшевелив беднягу. Почаще бы ему бывать в таком обществе. Сам знаю, нельзя ему вариться в собственном соку. Да что поделать, нам невозможно расстаться».
«Да», — отвечала Энн, — «я легко могу понять, сейчас это невозможно, но, быть может, со временем. Мы ведь знаем, какой странный целитель время. И вспомните, капитан Харвилл, ваш друг понес утрату так недавно, кажется, только прошлым летом.
Что правда, то правда, с тяжелым вздохом. В июне только. А узнал о ней, верно, и того позже. Да. Только в начале августа, когда воротился с мыса Доброй Надежды, ему как раз дали борца. Я был в Плимуте и со страхом ждал его. Он уж и письма слал. Но борец отправили в Портсмут. Там предстояло ему узнать страшную новость. Но кто сообщит такое? Только не я. Я уж лучше дал бы вздернуть себя на мачте.
И никто б не решился, если б не этот добряк, кивая в сторону капитана Уэнтворта. «Лакония недели раньше пришла в Плимут. В море ее сразу послать не могли. Он все берет на себя. Пишет письмо, прося об отпуске. Не дожидаясь ответа, скачет без роздыха день и ночь до самого Портсмута. Добравшись туда, сей же час отправляется на борт борца. и целую неделю не расстается с нашим беднягой. Вот что он сделал, а больше никто бы не спас несчастного Джеймса. Ну, сами посудите, мисс Энн, нам ли не любить его?»
Энн добросовестно обдумала сей вопрос и в ответ могла произнести лишь то, что ей под силу было выговорить, а ему под силу выслушать, ибо он слишком разволновался от воспоминаний и спешил переменить тему разговора.
Мисс Харвилл недалеко от дома решила, что муж ее довольно уже ходил, и советовала им так завершить прогулку. Пусть проводят их до дверей, вернутся в гостиницу и уж без них отправятся в обратный путь. Она была права по всем расчетам. Но когда они приблизились к Кобу, им так захотелось еще раз проститься с ним, и Луиза преисполнилась в этом такой решимости, что волей-неволей пришлось признать, что четверть часа не составит существенной разницы. И, обменявшись с Харвиллами самыми теплыми пожеланиями, приглашениями и обещаниями, какие только можно себе представить, они с ними расстались у крыльца и в сопровождении капитана Бенвика, который, кажется, не думал их покидать до последнего, пошли любоваться морем. Капитан Бенвик вновь очутился рядом с Энн. Гармония в всем говоре валов никак, разумеется, не могла не привесть на память строк лорда Байрона, и Энн с радостью их слушала, пока можно было слушать. Вскоре, однако, внимание ее было отвлечено. Из-за сильного ветра дамам трудно было идти поверху, а потому решили спуститься вниз, и все внимательно и осторожно спускались по крутой лестнице, кроме Луизы. Та вознамерилась спрыгнуть, и чтобы капитан Уэнтворд ее подхватил. Она и всегда так прыгала во время их прогулок, а он ее подхватывал, и ей ужасно это нравилось. Сейчас ему, правда, не очень хотелось, чтобы она прыгала на твердые камни, однако он ее подхватил. Она благополучно оказалась внизу, но тотчас, расшалившись, взбежала вверх по ступенькам, чтобы он подхватил ее снова. Он ее отговаривал, убеждая, что и без того ее сильно встряхнуло, но напрасно он старался. Она только улыбалась и твердила: «Нет, я решила, я прыгаю». Он расставил руки. На полсекунды всего она поторопилась и упала прямо на камни замертво. Ни раны, ни крови, ни синяка, но глаза были закрыты, лицо бледно, как смерть, и она не дышала. Легко вообразить смятение, охватившее всех, кто стоял вокруг. Капитан Уэнтворд поднял ее и опустился на колени, держа ее на руках и глядя на нее в молчании, почти такой же бледной, как сама она. «Она умерла! Умерла!» — голосила Мэри, вцепившись в своего мужа, который и без того был не в силах шелохнуться. А в следующую секунду Генриетта услышала этот крик, тоже потеряла сознание и рухнула бы на ступени, если бы капитан Бенвик и Энн не подхватили ее. «Поможет мне кто-нибудь!» — были первые слова, вырвавшиеся у капитана Уэнтворда. Он говорил с таким отчаянием, будто силы вовсе его оставили. «Ступайте же к нему!» — взмолилась Энн. «Ради Бога, ступайте к нему! Я одна ее удержу! Оставьте меня, ступайте к нему! Разотрите ей руки, виски! Вот соли! Возьмите, возьмите!» Капитан Бенвик подчинился. Чарльз сумел отцепиться от жены, и оба подбежали к капитану Уэнтворду. Они подняли и надежно уложили Луизу, сделали все, как сказала Энн, но напрасно. И капитан Уэнтворд с горечью воскликнул: «Господи! Что будет с ее отцом и матерью?» «Лекаря!» — сказала Энн. Это слово сразу его ободрило, и, проговорив: «Да, да, скорее лекаря!» — он бросился прочь, но Энн остановила его. «Капитан Бенвик, может быть, лучше капитан Бенвик? Он ведь знает, где найти лекаря». Все, кто способен был рассуждать, поняли преимущество ее предложения, и тотчас все делалось, тотчас. Капитан Бенвик, оставя бедную Луизу на попечение брата, со всех ног помчался к городу. Что касается доставшихся, трудно сказать, кто из троих, сохранявших рассудок, был сейчас несчастней. капитан ли Уэнтворд, Энн или Чарльз, который, будучи нежным братом, горько рыдал над Луизой и отрывал от нее глаза, только чтобы посмотреть на другую сестру, тоже без чувств, да на свою жену, испускавшую истошные вопли и требовавшую помощи, которой не мог он ей оказать. Энн, напрягая все силы души, чтобы помочь Генриетте, старалась утешить и остальных, утихомирить Мэри, успокоить Чарльза, ободрить капитана Уэнтворда. Оба, казалось, ждали ее распоряжений.
«Энн! Энн!» — восклицал Чарльз. «Что же делать? Что теперь делать?»
Глаза капитана Уэнтворда тоже были обращены к ней. «Может быть, ее лучше отнести в гостиницу?» «Да, конечно. Несите ее осторожно в гостиницу».
«Да-да, в гостиницу», — подхватил капитан Уэнтворд, несколько собравшись с духом и радуясь, что он может быть полезен. «Я сам ее отнесу. Масгроув, позаботьтесь об остальных».
Меж тем слух о происшествии распространился среди местных рабочих и лодочников, и они толпились вокруг, чтобы в случае чего пособить и уж во всяком случае поглазеть на мертвую молодую леди. Да нет, даже на двух мертвых молодых леди, потому что дело на поверку обернулось еще занимательней. На взгляд этих добрых людей Генриетта была обречена, ибо хотя очнулась, она казалась совершенно беспомощной. Энн ее поддерживала. Чарльз волок жену, и таким образом началось их унылое шествие той же самой стезей, по какой брели они так недавно и с таким легким сердцем. Едва коп остался позади, как их уже встретили Харвиллы. Они увидели капитана Бенвика, когда он бежал мимо дома их с лицом, не предвещавшим добра, и тотчас бросились за порог. Встречные указывали им путь. Как ни был потрясен капитан Харвилл, мужество его и выдержка оказали на всех свое действие, и, переглянувшись, они с женой тотчас решили, как надо поступить. Следовало нести Луизу к ним в дом. Всем следовало отправиться к ним и там дожидаться лекарей. Никаких отговорок они и слушать не желали. Их послушались. Все пошли к ним. Луизу отнесли наверх по распоряжению миссис Харвилл и уложили в собственную ее постель. А капитан Харвилл внизу тем временем подчивал успокоительными каплями и пилюлями всех, кто в них нуждался. Луиза открыла глаза, но тотчас закрыла их снова, кажется, ничего не осознав. Но это доказывало хотя бы, что она жива. И Генриетта, которая была, правда, в другой комнате, ободрилась от этого известия, и надежда, и напряжение поддержали в ней силы. Мэри несколько угомонилась. Лекарь явился на удивление скоро. С замиранием сердца следили все за ним, пока он осматривал Луизу. Он подал им надежду. Да, она сильно ударилась головой, но он и не то видывал. Люди и не от такого оправляются. Да, он решительно подал им надежду. Говорил он весьма бодрым тоном. Он не произнес рокового приговора, он не объявил, что все будет кончено через несколько часов, и сперва они не смели даже ему поверить. И нетрудно вообразить их облегчение и глубокую молчаливую радость, которая сменила первый бурный взрыв благодарности небесам. Энн поняла, что ей вовек не забыть голоса капитана Уэнтворда, каким произнес он благодарение Господу. И того, как сидел он потом у стола, опершись на него локтями и закрыв руками лицо, словно не в силах совладать с переполнявшими его чувствами и стараясь их утешить размышлением и молитвой. У Луизы оказалась повреждена только голова, тело было совершенно невредимо. Теперь оставалось решить, что делать дальше. Они обрели дар речи, можно было посоветоваться. Луизу, как несовестно было друзьям ее причинять Харвиллам такие неудобства, следовало оставить на месте. Вести ее домой, вне всяких сомнений, было нельзя. Харвиллы никаких извинений и благодарностей и слушать не желали. Они заранее все предусмотрели. Капитан Бенвик уступит им свою комнату, перебравшись куда-нибудь на ночлег, и все очень просто уладится. Они огорчились только, что у них так тесно. Они уж подумывали о том, чтобы поместить детей у няни и оставить у себя еще двоих или троих, если те пожелают остаться. Правда, что до мисс Масгроув ее можно спокойно припоручить заботам миссис Харвилл. Миссис Харвилл привыкла ходить за больными, да и няня ее, долго с нею прожив, многому у нее научилась. Уж они за ней хорошенько присмотрят и днем, и ночью. Все это говорилось с самым неотразимым чистосердечием и простодушием. Решение оставалось за Чарльзом, Генриеттой и капитаном Уэнтуортом. Но сперва, кроме недоумения и ужаса, они ничего не умели выразить. Апперкросс. Кому-то надо ведь ехать в Апперкросс. Оглушить мистера и миссис Масгроув страшным известием. А уже так поздно. Они предполагали выехать часом раньше. Теперь никак не поспеть назначенный срок. Сперва они были способны только на такие восклицания. Но вот капитан Уэнтворд сказал, набравшись духу. «Нужно решиться, не теряя более ни минуты. Промедление невозможно. Кому-то следует решиться и тотчас ехать в Апперкросс. Масгроув, кому-то непременно следует ехать. Вам или мне?» Чарльз с ним согласился, но объявил, что сам он никуда не двинется. Он постарается не обременять мистера и миссис Харвилл, но он и не в силах, и не вправе бросить сестру. На то мы порешили. Но вдруг Генриетта объявила, что и она остается. Ее, однако, быстро удалось переубедить. Какая от нее тут польза? Ведь она даже рядом с Луизой не может находиться, даже смотреть на нее не может, совершенно не теряя самообладания. Пришлось ей признать, что толку от нее никакого. Но долго еще она упиралась, пока не победила жалость к родителям. Она согласилась с тем, что ей лучше быть подле них. Об этом как раз и шел разговор, когда Энн, тихонько спустившись от Луизы, невольно услышала его через полуотворенную дверь гостиной. «Итак, решено, Масгроув!» — воскликнул капитан Уэнтворд. «Вы останетесь, а я доставлю домой вашу сестру. Впрочем же, во всем, если миссис Харвилл нуждается в помощи, на мой взгляд, тут достанет одного человека. Миссис Масгроув, полагаю, захочет вернуться к детям. Но никто не может быть распорядительней, чем Энн, и было бы всего лучше, если бы она осталась». Минуту еще постояла она за дверью, чтобы унять нахлынувшие на нее чувства. Собеседники горячо поддержали капитана Уэнтворда, и она вошла в гостиную. «Вы останетесь, разумеется. Вы останетесь за ней ухаживать!» Вскричал он с жаром и нежностью, от которых едва ли не воскресало минувшее. Она залилась краской. Он же, совладав с собою, направился к двери. Она поспешила их заверить, что готова, рада, что она мечтает остаться. Она и сама уже про это думала и боялась только, что ей не разрешат. Она с удовольствием будет спать на полу в комнате у Луизы, если только миссис Харвилл позволит, чтобы ей там постелили. Еще одно соображение, и все, казалось, устраивалось. Хотя даже и не мешало бы, пожалуй, заранее подготовить мистера и миссис Масгроув некоторой задержкой. Лошади мистера Масгроува могли превратить ожидание в долгую пытку, а потому капитан Уэнтворд предложил, а Чарльз согласился, ехать на почтовых, а карету мистера Масгроува оставить здесь до утра, когда вдобавок можно будет послать с нею свежие известия о положении Луизы. Капитан Уэнтворд поспешил к гостинице все приготовить к отъезду и ожидать обеих дам. Когда Мэри, однако, сообщили выработанный план, согласие тотчас было нарушено. Она гневалась, возмущалась и сетовала на несправедливость принятого решения. Как? Ее отослать и оставить с Луизой Энн? Да кто она, Луизе? Это Энн. А Мэри, небось, жена ее родного брата. Кому, как не Мэри, оставаться здесь вместо Генриетты? И чем она хуже Энн? И вдобавок ехать домой без Чарльза, без собственного мужа, какая жестокость! Словом, она приводила куда более доводов, нежели в силах был отразить ее супруг. А коль скоро никто не мог достойно продолжать прения, когда он окончательно сдался, делать было нечего, пришлось с ней согласиться. Никогда еще Энн с большей неохотой не уступала ревнивым и вздорным притязаниям Мэри. Но как бы там ни было, они отправились к гостинице. Чарльз вел свою сестру, а капитан Бенвик сопровождал Энн. Лишь мгновение одно, когда они двинулись в путь, подарила она воспоминаниям о незначительных обстоятельствах, которых свидетелями были покидаемые нынче места. Здесь слушала она рассуждения Генриетты о том, как полезно было бы преподобному Ширли оставить Апперкросс. Здесь встретила она потом мистера Эллиота. Лишь мгновение могла она уделить мыслям о чем-нибудь, кроме Луизы и тех, на чьем попечении она оставалась. Капитан Бенвик был к ней чрезвычайно внимателен. И, чувствуя, как нынешнее несчастье сблизило их, она испытывала к нему все возрастающее расположение и даже не без удовольствия думала о том, что теперь у них, верно, будет повод еще свидеться. Капитан Уэнтворд ожидал их возле кареты, запряженной четверкой, и ради удобства их, поставленной в самом нижнем конце улицы. И явственная досада его при виде одной сестры вместо другой, то, как изменился он в лице, как недоумевал, как подавил невольное восклицание, выслушивая Чарльза, все это не могло не задеть Энн. Во всяком случае, она убедилась, что ценили ее только как умелую сиделку. Она, однако, старалась не терять спокойствия и судить справедливо. Нисколько не склонная соревноваться с Эммой в чувствах ее к Генри, она ради капитана Уэнтворта ухаживала бы за Луизой даже с особенным рвением. Ну а он, она надеялась, не мог долго подозревать ее в том, что она по своей охоте уклонилась от обязанностей дружбы. Тем временем она была уже в карете. Он подсадил их обеих и поместился между ними. И таким вот манером, при таких обстоятельствах странных и тревожных, Энн покидала Лайм. Как пройдет долгий путь, как отзовется на их отношениях, этого не могла она предвидеть. Все вышло, однако, совершенно естественно. Он занят был Генриеттой, то и дело к ней оборачивался, и если нарушал молчание, то лишь за тем, чтобы ее обнадежить и ободрить. Он оставался сдержан и спокоен. Казалось, всего важнее ему уберечь Генриетту от лишних волнений. Только когда она стала клясть злосчастную, в недобрый час затеянную прогулку, он не совладал с собой и воскликнул: «Лучше об этом не говорить, Господи! Если бы я ей противостоял в решительную минуту, зачем не поступил я разумно? Но как же она настойчива и тверда! Бедная, бедная Луиза!» Энн спрашивала себя, не подверг ли он сомнению прежнюю свою убежденность в неоспоримых преимуществах твердого характера, и не пришло ли ему на ум, что, подобно всем прочим качествам, и твердость должна иметь свои пределы и границы. Быть может, наконец мелькнет ему догадка, что иной раз натура, доступная доводам рассудка, вправе притязать на счастье ничуть не менее, чем самый решительный нрав. Кони бежали быстрой рысцой, Энн подивилась тому, как скоро выступили им навстречу знакомые холмы. Из-за быстрой езды, а вдобавок от того, что она боялась, пожалуй, конца его, путь показался ей вдвое короче вчерашнего. Почти стемнело, однако, когда они приблизились к Апперкроссу. Все трое давно примолкли. Генриетта притулилась в уголку, прикрывшей шалью лицо, и можно было надеяться, что она, наплакавшись, задремала. Миновали последний переезд, и тут капитан Уэнтворд вдруг обратился к Энн. «Я все думал, как нам поступить», — сказал он. Ей, пожалуй, сперва не нужно показываться. Это ее убьет. Я уж думал, быть может, вам лучше подождать с нею в карете, пока я все выложу мистеру и миссис Масгроув. Как вы полагаете, разумно ли это?» Она нашла это разумным. Он был доволен и более ничего не прибавил. Но вопрос его оставил радость в ее душе, как залог уважения к ней, как залог дружбы, большую радость. И хотя то был, кажется, залог прощальный, ценность его оттого не уменьшалась. Исполняя свой печальный долг, удостоверясь, что отец и мать приняли известие ровно с тем самообладанием, на какое и можно было рассчитывать, и что дочери лучше быть с ними рядом, он объявил о намерении своем воротиться в Лайм вместе с каретой и, едва задали корм лошадям, отправился в путь.